Доброе утро. Да, меня зовут Михаил. Я родился и вырос в Ленинграде, теперь Санкт-Петербург. Вот, но люблю путешествовать и очень люблю, когда Бог дает возможность приезжать в Красноярск. Первый раз я приехал в Красноярск, вообще в Красноярский край, уже почти что 30 лет назад. Я участвовал в стройке на Саяно-Шушенской ГЭС, там подрабатывал чуть-чуть, будучи студентом. Давно это было. У меня до сих пор незабываемые впечатления вообще об этом крае. Я помню тогда, когда я здесь был, мы ходили в поход, покоряли там какую-то вершину Саянскую. Ну, в общем, вершины вроде здесь и небольшие, но у нас так получилось, что приключение было еще то. Мы пошли в однодневный поход восхождения, но пока мы залезли на вершину, на самый пик, вдруг какие-то налетели внезапные тучи, и мы оказались в таком как бы густом, очень густом тумане, что ничего не было видно. И непонятно было, сколько времени этот туман будет продолжаться. И мы решили, ну ладно, надо спускаться потихонечку. В итоге мы выйдем из этой тучи. И мы спускались, спускались, и в итоге действительно вышли из этой тучи. Но вышли не совсем там, где заходили, потому что было вот так, буквально руку протяни, не видно, куда идешь. Ну, мы шли аккуратно. Единственное, что когда мы уже увидели, где мы поняли просто какие-то поля, луга, но тропинки этой нету. Ну, мы дальше продолжаем идти вниз, идем, идем, и потом уже начинаются кусты, деревья, все более и более густые. Думаю, ну ладно, в конце концов мы спустимся с этой горы, придем к Енисею. Это дело в том, что это было на берегу Енисея, и наш лагерь, в котором мы жили, вот рабочий лагерь, он был на другой стороне реки. В начале нашего восхождения мы перешли по мосту и потом пошли уже в горы. И в итоге получилось так. Спускаемся, спускаемся. И уже из-за того, что тропинки не было, дороги не было, а лес густой, началось совсем плохо. В том плане, что уже темнеет, мы еще не дошли до низа горы, не дошли до реки. И пришлось, так сказать, отчаявшись, мы решили, ну что ж, переночуем в лесу. Ну, мы особо не были к этому готовы, не было еды, не было ничего такого. Холодно стало уже ночью. В общем, переночевали, ладно, приключение такое. Потом на утро встаем, хотя плохо спали, но ладно, все равно светло, ура, вперед с новыми силами. Еще часа 2-3, по-моему, мы шли, пробирались через эту таежную глушь, и в конце концов выходим. Радуемся, вышли на берег Енисея. И вот на той стороне уже эта цель наша, где мы должны быть. Но тут одна неприятность такая перед нашими глазами открылась. Вот куда мы спустились, это такая как бы ложбинка, такая долина. И с обеих сторон от нас отвесные довольно-таки утесы. И тут Енисей, такой широкий и очень холодный. И мы поняли, что где-то вот мы спустились с этой горы не в том направлении. И мост, он где-то вдалеке остался в стороне. И мы вот думали, что мы спустились, и думали, что мы уже у цели. А оказалось, что мы совсем не у цели. И даже мы немножко в ужасе подумали, с каким трудом мы спускались через это все. И что ли теперь подниматься, и потом искать опять эту тропинку и спускаться в нужном месте. Вот. И вот так вот бывает иногда в жизни, что ты думаешь, что ты уже у цели, а на самом деле ты потерян, ты где-то далеко. И можно было подумать, так, ну что ж в такой ситуации делать? Может быть, рванем через реку? На самом деле никто не подумал из нас, потому что мы уже пробовали, какая холодная вода и какое быстрое течение. Мы поняли, что если вот так вот понадеявшись, не знаю, на свои собственные силы, можно просто тут и закончить свою жизнь. Вот. Но удивительное дело, мы, осмотревшись вокруг, вдруг увидели, что там была одна лодка рыбака, и в ней был человек. И мы бегом такие радостные, ох, как хорошо, спасение. Побежали к этому рыбаку. И мы-то были очень радостные, а его глаза были очень удивленные. Говорит, то есть как? Откуда вы здесь? Мы говорим, да, переправьте нас на ту сторону. Ну, в общем, этот рыбак действительно переправил нас на ту сторону. Это было для нас спасение. И потом мы пришли в лагерь, этот строительный лагерь, где нас вчера провожали в однодневный поход. И они там уже готовы были вызывать вертолеты и идти на поиск, спасать неудачников, 4 человек, которые пропали где-то. Ну, в общем, еще не дошло до вертолетов, то есть мы вовремя вернулись. И вот так оно и бывает часто в жизни, что мы идем, мы хотим прийти к самому лучшему, к желаемому результату, и вдруг на пути какой-то тупик, какая-то непреодолимая преграда. Что в таких случаях мы делаем? Ну, не знаю, как, наверное, зависит от темперамента, но у меня чаще всего такое желание, ну что же, преодолеем, соберемся с силами, нам все будет, так сказать, мы все сможем преодолеть. Нет непреодолимых препятствий. Главное идти вперед. Но Писание нам напоминает, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Мы не хотим прийти к смерти, правильно? Мы хотим прийти к вечной жизни, к победе. И так же, как вот ситуация, в которой мы оказались тогда, если просто понадеяться на самого себя, то ты не только можешь заблудиться, но ты можешь еще и умереть. И одно дело умереть физически, но другое дело еще гораздо более опасное – умереть духовно. Для того, чтобы не умереть духовно, нам нужен Спаситель. Нам нужен путь, как переправиться через реку, которая для нас вообще просто невозможно нам своими силами ее преодолеть. И в этом и есть благая весть, в этом и есть евангельская весть. Она заключается в том, что есть путь, есть спасение. И это спасение не в уповании на самого себя. И это спасение не в уповании даже на наших друзей. А это спасение только в уповании на Иисуса Христа, который избавляет нас. Избавляет нас от вот этого непреодолимого препятствия от греха, который разделяет нас с нашим Творцом. На самом деле, когда я думаю о жизни, которую Бог нам дал, и о служении, которое Он нам дал, это во многом нам нужно взять пример с Иисуса Христа и быть как Он, и жить как Он. Да? Иисус Христос сошел на землю в образе человека, и Он нам дает пример. И я вот открываю Евангелие от Матфея, последнюю часть 9 главы, хотел бы вам прочитать, просто о служении Иисуса, маленький кусочек. И мы можем читать, видеть, что Он делал, и думать об этом, размышлять об этом. И я прочитаю вот здесь вот с 35 стиха, еще раз, это Матфея, 9 глава. Вот 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия». То есть Иисус ходит по разным городам, поселениям, и Он проповедует что? Евангелие Царствия. И вот я напоминаю, может быть, не стоит напоминать, но напоминаю, что слово Евангелие означает благая весть, радостная весть. То есть Иисус хочет распространить эту радостную весть среди многих людей, с кем Он встречается. И так вот, представьте, для меня была и для моих друзей тогда радостная весть в том, что есть рыбак. Вот этот рыбак, он дал нам путь к спасению, путь переправиться на ту сторону. Но у меня, может быть, в голове были и другие идеи, да, можно там по горе как-то обойти, найти другой путь. А ситуация в нашей духовной жизни, которая реальность для всех вокруг нас и для нас тоже с вами, что нету другого пути. Иисус сам сказал, я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть только один путь к спасению, один путь переправиться на ту сторону. И вот в этом благая весть. Иисус говорит эту благую весть. Он провозглашает ее, когда ходит по вот этим деревням, городам и селениям. И здесь написано, что он, значит, ходил, уча, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. А это-то зачем? Зачем вот еще исцеляя? Вот проповедуя, ну, это понятно, значит, духовная такая нужда у всех людей есть прийти к спасению, это понятно. А почему он еще вот исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в людях? Ну, знаете, на самом деле, может быть, много причин, почему он так поступал. Но я думаю, одна из самых-самых важных, один из моментов, который я пытаюсь постичь всей своей жизнью и брать пример с Иисуса Христа, это его сострадательное сердце к людям. Мне ведь думается так, он не делал эти исцеления для того, чтобы потом каким-то хитрым способом завладеть их вниманием, вот я исцелил, теперь вы меня будете слушать, это у меня такая евангелизационная стратегия. Он исцелял, потому что он не мог не исцелять. Он видел нужды людей, он хотел ответить на эти нужды людей. Почему? По своей любви. Мы часто с вами слышим такую фразу «Бог есть любовь». И на самом деле именно эта любовь, она движет Иисусом Христом и в проповеди Евангелия, и в исцелениях, и в помощи людям в их, ну, скажем, удовлетворении их физических нужд. Иисус, когда смотрит дальше, мы видим на толпы народа, здесь написано, что он сжалился над ними. Это уже в следующем стихе. Видя толпы народа, он сжалился над ними. Я, когда смотрю на толпы народа, у меня бывает раздражение. Чего-то их так много, куда они все едут? Или бегут? Или, ну, если там какая-то толпа реальная. Или у меня бывает равнодушное отношение. Ну, у них свои дела, у меня свои дела. Иногда бывает у меня радость. Вот какие у нас все хорошие. Особенно вот когда какой-нибудь там праздник, все вышли праздновать День города, например. Я радуюсь. Но Иисус, когда смотрит на толпы народа, здесь написано, что он сжалился над ними. А почему? Почему в его сердце вдруг появилась жалость? Здесь написано, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. На самом деле они были все вместе. Вместе вроде пришли послушать Иисуса. Почему жалость у него возникла? Потому что он посмотрел на то, что происходит внутри их сердец. Он посмотрел на не только внешнее, но посмотрел на их внутреннее состояние. И что такое овца, не имеющая пастыря? Вот, не знаю, вы, наверное, рассуждали когда-нибудь об этом, а может быть, нет. Может быть, среди вас есть пастухи, или кто когда-то дело имел с овцами, или вообще со скотом. Я мало имел дело со скотом, но просто из того, что я читал, слышал, или там чуть-чуть видел, я знаю, что овцы – это такие довольно-таки не очень смышленые животные в плане того, что о них нужно постоянно заботиться. И если овца, предположим, в те далекие времена, по крайней мере, в Палестине, она находится со своим пастырем, со пастухом, вместе все эти овцы, то им будет хорошо. Если одна овца заблудилась и пропала, то ее нужно срочно идти искать. Почему срочно? Потому что если ее не пойти искать, она погибнет. Одна овца не выживет. Она либо умрет с голоду, потому что она не может найти себе пропитание, либо она подвергнется какой-нибудь опасности, ее съест какой-нибудь дикий зверь. Вот. И вот это сравнение, которое мы здесь видим, что люди были как овцы, не имеющие пастыря, это сравнение довольно-таки серьезное, в том смысле, что они обречены на смерть. Вот так Иисус смотрит на них. Если человек не находится в мире с Богом, он, как овца, не имеющая пастыря, обречен на смерть. И Иисус видит нужды человека полностью. Он видит их духовные нужды, Он видит их и физические нужды. И поскольку его сердце сострадающее, он не может не отвечать на эти нужды. И на те, и на другие. И он говорит тогда ученикам своим, это вот следующий стих, говорит ученикам: «Жатвы много, а делателей мало». Делателей мало. Кто такие делатели, получается? Делатели – это те люди, которые призовут людей ко спасению. И не только призовут их ко спасению, но они покажут им призвание, которое Бог дает. Что делать дальше? И это призвание заключается, конечно, в следовании за Христом и в том, чтобы привести и других тоже. В этой самой же 9 главе, если посмотреть чуть-чуть раньше, в 9 стихе этой главы, мы видим, как Иисус встречается с Матфеем, с человеком, который был сборщиком налогов. И он призывает его, как он многих других призывал: «Следуй за мной», говорит Матфею. И там что происходит? Матфей, он оставляет все, у него была своя профессия, он сборщик налогов, он это все бросает и следует за Иисусом. Но интересно, что происходит сразу же в следующий момент, мы читаем дальше про вот эту ситуацию. Матфей оставил все, последовал за Иисусом, и потом написано, что они, Иисус и ученики его, вместе с Матфеем и другими мытарями возлежали в доме его. То есть Матфей, с одной стороны, пошел за Христом, но с другой стороны, он не забыл про всех других, которые еще не идут за Христом. И он захотел им дать возможность познакомиться с Иисусом. И он всех, получается, как бы пригласил в свой дом. Можно так сказать, по-нашему, и верующих, и неверующих, всех вместе. Давайте все соберемся вместе и будем общаться. Но не просто общаться, а будем слушать Иисуса. Для нас это тоже как такая картинка, что мы можем делать. Мы можем поразмышлять о Слове Божьем. Не только вот в таком составе, когда мы собираемся все вместе, как церковь, но тоже, когда мы собираемся в какой-то такой смешанный состав у нас получается. Наполовину есть верующие, наполовину неверующие. Это не то, что, о, так, здесь же у нас есть и неверующие, значит, мы не можем обсуждать Слово Божие. У Матфея была как раз такая ситуация, и он посчитал, что это отлично. Есть Иисус, есть ученики Иисуса, и есть мытари. И я думаю, когда в конце 9 главы мы читаем, что Иисус говорит ученикам: жатвы много, а делателей мало, может быть, он смотрит как раз, в том числе и на Матфея, и говорит: вот такие ребята, как ты, мне нужны, только побольше. И мы можем подумать: интересно, пример Иисуса, пример Матфея, могу ли я следовать такому примеру? И вообще, может быть, вы как думаете, что вот пример с Иисуса Христа можно брать или нельзя? В том плане, что он же Бог, мы можем делать, как Бог делал. И на самом деле хороший вопрос в том смысле, что если говорить о его божественной власти, то мы никак не можем возомнить себя, что мы Бог. Да? Но с другой стороны, Иисус, сказано в Библии, что он облек себя и по виду стал как человек, облек себя в образ человека, смирил себя. И в этом смысле мы, конечно, можем следовать его примеру. Апостол Павел как раз так и говорит нам: подражайте мне, как я Христу. И, может быть, еще один маленький отрывочек, на который я хотел бы обратить ваше внимание сегодня утром. Это отрывок именно о том, когда верующие подражают примеру Иисуса Христа, подражают, может быть, примеру апостолов. Что из этого получается? Вот в первом послании к Фессалоникийцам есть отличный пример церкви. Церкви, которая растет, церкви, которая влияет на все, что происходит в округе. Это, мне кажется, отличный пример для вашей церкви. для каждого из вас лично, ну и для вас в целом. Так же, как и для церкви, в которую я хожу в Санкт-Петербурге. Это вдохновение для всех нас, может быть. И вот послание к фессалоникийцам, Павел обращается к верующим, ну, на которых, может быть, он повлиял во время своего миссионерского путешествия. Может быть, многие уверовали благодаря Павлу. Но он им пишет спустя какое-то время. Спустя какое-то время, узнав об их хождении со Христом и о том, что Бог сделал в Фессалониках, он радуется. И он пишет вот это письмо в Фессалонике, в эту церковь, что он говорит: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». То есть он говорит: мы просто благодарны Богу за то, как вы, преодолевая все трудности, в любви продолжаете служить, уповаете на Господа. И дальше: зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Павел напоминает о том свидетельстве, которое они принесли, Павел и его спутники. Они принесли не просто только Слово Божие, только проповедь, но он говорит: мы в силе Духа Святого свидетельствовали вам. Вот. И дальше такие слова: вы сделались подражателями нам и Господу, принявши Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. То есть, получается, вот Павел говорит: мы у вас были какое-то короткое время, но мы показали вам пример. Как можно стать подражателями, да? Если просто только, предположим, вот Павел пришел туда, сказал слово и уехал, только словесно. Тогда вряд ли можно было бы подражать образу жизни Павла, да? Потому что вы его только услышали, вы его не узнали. Но это не был пример Павла. А пример Павла заключался в том, что он там открылся перед ними, и он служил им. Вот здесь чуть-чуть я вернусь к тому, что я уже прочитал, 5 стих, да? Здесь сказано так: «Как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Подумайте об этом. Павел мог сказать такое им, хотя он там был не очень долго. Но он сказал: вы знаете, каковы мы были для вас между вами. Вот сейчас я перед вами выступил, и я уехал. Вы точно не сможете сказать: а, я знаю, каков этот Михаил. Я знаю, какой он там щедрый или добрый, или еще какой-то. Вы меня не знаете, меня просто услышали, и я уехал. Но это был не пример Павла и его друзей. Дальше вот если во второй главе читать, вы можете потом почитать, он говорит, что мы заботились о вас с нежностью, как кормилица заботится о своих детях, о своих младенцах. Или как отец, он говорит: я заботился о вас. И я думаю о том, что нам часто бывает тоже хочется принести благую весть куда-то, проповедовать, что-то сказать, обличить, сказать: читай Слово Божие. Но это получается проповедь только на словах. И, может быть, от такой проповеди гораздо меньше толка. И это не тот пример, который мы увидели у Иисуса Христа, который шел по городам и селениям, и что он делал? Проповедовал Царство Божие и исцелял. Получается, и слово, и дело он полностью возлюбил людей. Также мы видим здесь пример апостола Павла и его спутников. Они приехали в этот город Фессалоники, и они служили, они полностью даже открылись людям так, что они могли потом сказать: вы сами знаете, каковы мы были для вас между вами. И сейчас, если каждый из нас, может быть, подумал о людях, которым вы мечтаете или хотите принести благую весть, хотите, чтобы они покаялись, каждый из нас может подумать: как я служу этим людям? Служу ли я им только словами, или я действительно с нежностью и с терпением и с упованием на Господа забочусь об этих людях. Причем эти люди могут быть как дорогие и близкие нам люди, так и совсем незнакомые люди, которых просто Бог посылает нам на путь. О них тоже мы должны заботиться. Вспомните притчу о добром самарянине, да? Там же совсем незнакомый человек, вот этот, которого побили разбойники и оставили его чуть живого. Иисус не случайно говорит нам такую притчу. А в этой притче есть служители. Левит и священник, у них свои дела. Они идут на великое дело, может быть, идут там где-то учить Библии. Ну, Ветхий Завет тогда у них только был. И вот проходит мимо, потому что великие дела ждут. А самарянин, он с состраданием относится к этому человеку. Он помогает ему. И вот этот контраст, это то, чему учит нас Иисус Христос. Он хочет, чтобы мы были не религиозные проповедники, а чтобы мы были подобны, как самарянин, смиренные служители, готовые послужить не только словом, но и делом. И вот я говорю, что эта церковь в Фессалониках, она как пример для вашей церкви или пример для моей церкви. Почему? Потому что они увидели, что сделал Павел. Они услышали вот этот призыв Павла: «Подражайте мне, как я Христу». И что они стали дальше делать? Седьмой стих. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Восприняв вот этот пример Павла, они стали сами делать то же самое. И здесь уже говорится, что теперь уже они стали образцом для других. И вот это уже такое движение, которое стало распространяться дальше и дальше. Мы иногда удивляемся, не знаю, как вы, я иногда удивляюсь, как это получилось, что 2000 лет назад это произошло, вроде такое что-то маленькое зародилось, 12 апостолов. Потом, когда Иисус уже уходит, там всего лишь 70 учеников, как это могло по всему миру распространиться? И вот здесь вот нам приоткрывается успех этого евангелизационного проекта. И успех заключается не в какой-то широкой проповеди через интернет или там радиовещательные каналы, которые по всему миру будут все это провозглашать. А успех заключается просто в том, чтобы каждый, кто следует за Христом, действительно возлюбил ближнего своего, как самого себя, и чтобы это стало частью его жизни. Делиться не только словом, но и с жертвенным отношением служить ближнему. И этот ближний, получается, это и верующий, и неверующий. Подумайте об этом опять, об этой компании, которую собрал Матфей. Там были и верующие, и неверующие. Все были вместе, все общались, и все слушали Слово Божие. Вот. Это такие вот размышления у меня есть по поводу нас, как верующих, по поводу церквей, которые мне Бог дает иногда посещать. Я радуюсь, я вижу, что ваша церковь преображается, она меняется. И внешне она очень сильно меняется. И слава Богу, что Он дал вам такое замечательное здание. Вот, но тоже я надеюсь, что вы каждый меняетесь внутренне, потому что Богу гораздо более важно и более дорого то, что происходит внутри нас. И я уже сказал, что вы меня не узнаете вот так просто из моей проповеди, но я вам скажу так смиренно, просто, честно, молитесь за меня, потому что то, что я сейчас рассказал, это не то, в чем я преуспел. И Бог показывает мне, конечно, если я о чем-то проповедую, то я должен и сам это исполнять. Но честно вам скажу, что если бы я проповедовал только о том, в чем я уже преуспел, тогда бы я никогда нигде никому ничего не рассказал, потому что я ни в чем не преуспел. Я просто понял, что если я о чем-то рассказываю, проповедую, открываю Библию, я вижу, как Бог касается моего сердца, так же, как касается вашего сердца. Это Слово Божие, которое полезно для научения, для всех нас и для меня в первую очередь. Потому что я не просто догадываюсь, а я уверен, что у вас лучше получается возлюбить ближнего своего, как самого себя, чем это получается у меня. Но это не значит, что и вы преуспели. Вам тоже есть еще куда расти. Если мы все будем расти в этом, Церковь Божия будет умножаться. Церкви наши все будут расти. И давайте просто на сегодня помолимся и запомним вот эту модель Иисуса Христа, что Его сердце сострадало ко всем, и Он служил не только словом, но и делом. И нас призывает к тому же. Я сейчас хотел бы помолиться. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за это ободрение, которое Ты даешь каждому из нас. Ты хочешь, чтобы мы были служителями, которые служат Тебе и людям от чистого сердца. Не из-за какой-то стратегии, не из-за какого-то хитрого умысла, пусть даже и благого, но просто из-за того, что мы не можем не служить. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты именно вложил в наши сердца такое желание, чтобы Ты изменил наши сердца, чтобы мы были подобны вот этому доброму самарянину, который шел своей дорогой, но он остановился, он изменил все свои планы, потому что сердце его сострадало. И у него не было никакого другого умысла, но просто он должен был послужить, он должен был помочь. Господь, мы молимся, чтобы Ты сделал наше сердце таким, какое было сердце у апостола Павла, который пришел в этот город Фессалоники, где на самом деле многие его не любили, где его гнали, где ему пришлось испытать тяжелые времена. Но он обходился с людьми в Фессалониках с нежностью и с любовью и захотел передать им не только слово благовестия, но, как он пишет, мы захотели передать вам и души наши, потому что вы стали нам любезны. И, Господь, мы молимся, чтобы мы с такой же нежностью могли служить людям, окружающим нас, не знающим Тебя, но также и тем, кто уже идет за Тобою, нашим братьям и сестрам. Господь, помоги нам быть отзывчивыми и с нежностью и с любовью служить друг другу. Господь, мы просто тоже просим Тебя и молим, чтобы пример самого Иисуса Христа был всегда перед нашими глазами. Мы знаем, что для нас это недостижимая вершина, что мы не можем быть такими, как Ты. Но тем не менее, Господь, Ты нас призываешь к этому. И Ты говоришь, будьте святы, потому что я свят. И Господь, дай нам не оставлять этого стремления к святости. Дай нам постоянно расти, постоянно прибегать к Тебе. И просить Тебя, чтобы Ты менял нас. Отворачиваться от наших грехов, оставлять их и идти к святости, и становиться более и более подобными Иисусу Христу, подражать Его примеру. Чтобы мы в итоге могли сказать, как сказал апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Господь, я благодарю Тебя за эту церковь, благодарю Тебя за каждого здесь присутствующего. И я молюсь тоже о тех, может быть, кто здесь есть, кто еще не принял вот это решение последовать примеру Христа, пойти за Христом, получить спасение и вечную жизнь. Господь, действительно в этом благая весть. Это единственный путь к спасению, который открывается для каждого человека. Искупление крови Иисуса Христа. И я молюсь о том, чтобы если кто-то здесь есть, кто еще не принял Христа как своего Спасителя и Господа, чтобы сегодня был этот день радостного спасения, этот день, когда человек переправляется на ту сторону не реки Енисей, а на ту сторону общения и радостного пребывания в свете Христовом в вечности. Мы молимся во имя Его. Аминь.